Всем добрый день! С вами «Горячий цех», подкаст компании «Цех» о технологиях, инвестициях и стартапах. «Цех» — это целая IT-экосистема, которая включает в себя коворкинг, мероприятия, продукты консалтинга и стартап Level Up, который помогает стартапам масштабировать свой бизнес. Вся информация находится на сайте цех.ком, а также в наших соцсетях, которые можно найти по хэштегу «Цех». Сегодня у нас необычный гость, который совмещает работу в крупном банке и параллельно развивает свой стартап. Это Вячеслав Благерев. Вячеслав, приветствую.
Да, здрасте всем.
Вячеслав является директором департамента развития процессов и продуктов для корпоративного бизнеса в Промсвязьбанке, а также CEO стартапа «Юрист-сосед». Это стартап, который помогает решать юридические вопросы удаленно.
И в связи с этим у меня логичный вопрос. Как удается совмещать две такие разноплановые должности?
Как с точки зрения операционной, да, так понимаю, вопрос, как операционной эффективности, да, и с точки зрения юридической, правовой. С точки зрения операционной истории, мы стартап придумали где-то год назад и 8 месяцев его запускали с ребятами, с партнерами своими, там, наняли людей всяких там прочего. Там целая команда работает. Ну и сделали платформу, чтобы она всем управляла. Юристами, значит, исками, процессами, статусами. Ну, как вот вызов такси.
Тогда, раз уж мы начали как-то вот прям стартап рассказывать, я думаю, тогда логично рассказать историю создания этого стартапа, да, продукт по целевую аудиторию, потому что слушатели не знают, о чем идет речь.
Хороший вопрос. Вообще, идея в чем появилась? Значит, ну, наверное, такой правдоруб по жизни. То есть, я с чем сталкивался, что если ты знаешь какие-то условия договора, сделки, то часто случается так, что твои права намеренно нарушаются. Ну, не знаю, там, купил там, телевизор хороший, да, там, пришел домой, он не работает. Вот приходишь сдавать его, да, в магазин обратно, а тебе говорят, сори, ну, там, вот там не, маленьким шрифтом. Да, там было, значит, написано, техника была как-то не сертифицирована, там что-нибудь еще, а ты вот договор читал, ну, и все в таком духе, да, ну, или просто, как бы, вот, заплатил деньги за, значит, аренду отеля, приехал, или отказался, да, заранее, а тебе деньги не возвращают, конечно, подождите, вот же есть закон еще про потребитель, что-то еще, а просто не возвращают деньги, например. И я искал такие сервисы, которые помогут вот как-то, ну, первое, вот я для себя искал, что свои права, собственно, как-то вот можно было легко и просто как-то отстоять. А получилось так, что рынок юридических услуг, который вообще в целом в России есть, его нету. Ну, то есть что такое рынок в целом? Мы тут с одним человеком спорили, есть ли рынок или нет рынка. А рынок, на мой взгляд, это такая штука, когда есть понятное ценообразование, ну, то есть ты можешь прийти к разным, там, не знаю, представителям юридического бизнеса, назвать, попросить прайс-лист какой-то там, да, попросить список услуг, значит, эти списки услуг как-то сравнить между различными производителями этих услуг, поставщиками этих услуг, ну, и выбрать лучшего. Ну, то есть это и есть рынок, собственно, когда есть спрос, фактически есть нормальное предложение. В рынке юристов, получается, спрос вроде как есть и большой, да, довольно-таки, а предложения нет, то есть как бы оно такое, знаете, так
вообще... Ну, размыто имеется в виду.
Оно размыто, да, это все очень похоже на такси 90-х годов, типа... А довезете до Королева? А сколько дашь? То есть, а за 500 довезете? Там, а за 700? Ну, то есть, какая-то такая вот история непонятная, очень витиеватая.
Ну, просто еще, мне кажется, от связи юриста, потому что, допустим, совершить какую-то определенную процедуру, нужно, там, не знаю, пройти через ряд бюрократии и так далее, естественно, от его успешных кейсов. Ну, вот таким образом и цена может варьироваться очень сильно.
Да, безусловно. То есть там очень много составляющих, которые, ну, как мне объяснили знающие люди, значит, одна составляющая, вторая, третья, четвертая, пятая, там, вот когда, знаете, вот выбираешь макет какой-нибудь для полиграфии, значит, вот у вас на какой бумаге он будет сделан, какие краски, ну и прочее.
Я столкнулась как раз вот с этим абсолютно недавно, и оказалось, это очень сложно. Правда.
Да, и там прям целые НИИ сидят, которые просто считают, сколько это должно стоить. Там прям реально очень сложно. То есть там квантовая физика какая-то происходит. Значит, ну, здесь такая же история. Я думаю, блин, а почему... Я просто занимаюсь последние лет 10 уже диджиталом, лекции читаю там. Вот с Free часто мы там много работали. Я вот в открытии работал, в Ростелекоме. До этого, ну, очень много проектов разных запустил, продуктов цифровых.
Ремарку вставлю. У нас как раз будет мероприятие по e-commerce.
будет 16 июля, на сайте цех все висит, поэтому, если интересно, можем...
Конечно,
конечно. ...быть в качестве спикера.
Давайте, давайте, интересно. Ну, сейчас даже книжку пишу по диджиталу, как значит, учебник. Вот Евгений Борисов свой пишет учебник, я свой пишу. Чей лучше будет, не знаю. Не знаю, я уже написал 7 авторских листов, 300 тысяч знаков, я думаю, наконец добью его, вот. Ну и в целом, когда, знаете, то есть рука набита запускать, то есть продукт цифровой душ, а что сам не запустить? Значит, мы собрал команду, значит, не хватало только консультанта по юридической практике хорошего. И я пошел в один банк технологичный, желтого цвета, не буду говорить, какой, значит. Да, мне там предложили, как бы, там, юриста, значит, что-то с ним не сложилось никак. Долго искали юриста, который там бы помог бы, ну, с точки зрения цифры, разложить продукт, составляющий на фичи, на как-то показать, как вообще в целом выглядит процесс подготовки иска, подачи его, защиты, там, вот эта вся история. Просто простым языком. Потому что, когда приходишь к юристам, да, обычно начинаешь там, когда они пытаются своими витиеватыми фразами сложными рассказывать, как все устроено, и ты вроде как тебе рассказали, вроде слова русские, буквы русские, а ты половину вообще не понял, что это такое. То есть, когда ты пытаешься это упростить для клиента, ты же должен как-то через себя пропустить, то есть понимаешь ли ты вообще то, что делаешь, чтобы потом показать родным, там, друзьям, близким. Ну и вот попался там такой человек классный, который помог нам как-то вот собрать вот эти вот... стал нашим консультантом по юридическим вопросам, значит, и вот помог собрать вот эту вот штуку, как-то пересобрать весь процесс вызова юриста, и мы действительно поняли, что там прям Uber-такси, то есть прям вот вообще.
Ну да, я вот хочу отметить то, что действительно все прозрачно и понятно, когда я зашла на сайт, я поняла, что мне не нужно, ну, например, если я там буду вашим заказчиком, мне действительно не нужно будет там сильно погружаться в этот процесс, особенно вот меня прям порадовало то, что вы там сами все документы готовите, а юрист уходит в суд без меня, это прекрасно.
Да, вообще. Я даже скажу, что у нас был первый суд, то есть как мы запустились в феврале, в середине февраля, а потом, значит, там же как, суд не мгновенный, там сначала заявление готовится, потом, значит, туда исковое отправил, оно там, значит, регистрируется, канцелярия и прочее. И там время реально может там, ну, месяц пройти от подачи заявления до назначения даты судебного заявления, до заседания. И вот на это время у нас вспыхнул этот дурацкий коронавирус, и все суды закрылись. И у нас реально подвисло там, реально нет, там, ну, много десятков этих дел подвисли просто. И вот сейчас суды открылись, вот вторую недельку, первую, по-моему, да, вторая неделя пошла. И у нас было первое уже дело, сейчас там второе, третье пошли дела. И на первое дело наш клиент, ну, решил сходить, но он пришел, блин, он говорит, блин, так круто вообще, просто стоишь, за тебя все решают вообще там что-то.
Еще очень удобно, что статус можно посмотреть в своем личном кабинете. То есть не нужно постоянно там название снять. Вот это тоже круто прям.
Там все документы висят по делу. То есть скачал, посмотрел. То есть такая очень прикольная история получилась.
А вы, то есть, я правильно понимаю, то вот я услышала, что первый клиент. То есть до этого у вас еще не было клиентов? Или ты имеешь в виду первый клиент после пандемии?
Ну, смотри, мы запустились в феврале этого года. Ну, то есть это прям ланч был, ланч. То есть как бы мы решили запускаться без компании, с шумной, как бы просто как бы включить, сказать, я запустил сервис. Значит, ну, как-то у нас вмиг там что-то вышло там за месяц, уже 2000 визитов было сразу же, там какая-то конверсия там большая пошла. Вот. Да, без рекламы сейчас. Мы сейчас точечно пробуем рекламу. Там же сложность вообще всей конструкции. Юридические услуги, они мультисегментные услуги. Ну, то есть там юрист нужен, когда нужно развестись, там подать жалобу, там, не знаю, деньги вернуть, там что-то еще, да. И получается, это разные сегменты для рекламы на одну и ту же услугу, да. И здесь получается так, что вот мы экспериментировали с рекламой, у нас там параллельно реально 15 компаний висит во всяких там поисковиках и прочего. Одновременно, представляешь, 15 компаний висит, короче.
А я не удивлена вообще, я просто имела опыт с юриспруденцией именно в части контекстной рекламы. Там, во-первых, она очень дорогая.
Очень дорогая, да.
Во-вторых, она действительно содержит в себе огромную массу сегментов, особенно сегмент — это вот бракоразводка. Там просто потеряться можно.
Да, найти адвоката, что-то вообще там какой-то вбиваешь, органика жуткая там какая-то вообще, идет на эти какие-то непонятные сайты.
Да, очень сложно, очень большая конкуренция, вот, поэтому... А вы как? Вы, получается, специализируетесь на всем? Я вот просто посмотрела.
На всем, да. Ты знаешь, у нас как получается? Сначала мы такие, давайте иски делаем, да, давайте иски, только иски, услуга, иски, визит. В суд. Мы такие, да, пожалуйста, окей, значит, начали делать иски, иски, иногда приходят такие клиенты, а можете претензии сделать? Мы такие, а что нет? Давай претензию. А да, сколько будет стоить? Такой, ну, не знаю, давай столько иск будем ставить. У нас, собственно, самая дешевая стоимость исков вообще там сейчас в России, вот, там, не знаю, мы что-то дешевле нашли, конечно. Дальше запустили также параллельно претензии, причем на сайт у них не вешали сначала, а просто выставляли счета. Потом говорят, а можно у вас консультант сыграть? Что не делать? Давайте. Придумали, сколько стоит там сейчас телефонная консультация, там, 2500, вот, пожалуйста, как бы, ну, там, кидаешь деньги на карту, ну, там, мы выставляем счет, по эквайрингу его оплачивают, ну, дальше, собственно, уже даем номер там, юристу, он со служебного номера звонит клиенту, здрасте, что хотели. Потом, значит, приходит другой клиент, говорит, слушайте, а можно у вас заказать участие в переговорах? Мы такие, а что нет? Да, пожалуйста. Таким операционным путем, да.
Это очень грамотный подход, потому что вы, получается, работаете на запрос.
Прямо на потребность, да, прямо на потребность.
На потребности, то есть вам не нужно что-то там выискивать или пропить какой-то.
Вообще, да.
Ну, прям очень круто, тем более, мне прям порадовали цифры без рекламы, вообще какие-то фантастические. А, соответственно, ну, я так понимаю, что у вас все-таки не один, да, консультант работает? Ты просто упомянул только?
Нет, там, нет.
Да, их там...
в смысле, юрист – роль, в смысле, как бы. Ага. То есть у нас там есть юристы, есть адвокаты, то есть мы там заключили договора с коллегиями. У нас есть сейчас, вот мы с партнерку пытаемся входим. Но еще все, конечно, интересно, потому что, во-первых, многие спрашивают, какой рынок, например, да, вот вопрос часто я слышу ко мне. Я говорю, слушайте, ну, какой рынок? А как считать рынок? Рынок чего, как бы? Ну, то есть, если рынок в целом исков, да, в России, то их там порядка там 6 миллионов исков в год бывает сейчас. То есть, это люди, которые уже сознательно идут в суд ногами, представляешь?
Для меня лично это тихий ужас. Я безумно счастлива, благодарна, что мне не удалось испытывать такого опыта в своей жизни. Надеюсь.
А ты знаешь, самое интересное, вот смотри, я просто пример приведу, как бы, ну, я, допустим, у меня друзья есть такие, я спрашиваю, хотите, воспользуйтесь, о, классный сервис, как бы, но мне пока не надо, я вообще не надо. Он такой, ну, типа, я сам все решаю, а что решаешь там? Ну, вот он дальше выясняется, что а многие люди, говорят, они не знают, по каким вопросам можно вообще в суд ходить. Ну, просто не знают. Mm-hmm. Например, я вот сейчас подал в суд на... Ну, опять, удобно, когда у тебя свой сервис есть. Это вообще удобно. Вот не представляешь. Да, я теперь, знаешь, как-то на каких-то переговорах сижу, как бы там что-то есть, кто-то начинает там как-то... говорить мне какие-то разные вещи, я визиточку кладу, говорю, смотрите, у меня, если что, вот сервис, короче, можем в другом формате все решить, да? Вообще, ну, это удобно. Ну, вот один из примеров, сейчас вот я бронировал отель на Подмосковной и на майские праздники, ну, случился коронавирус, отель закрыли, я попросил их вернуть деньги, значит, ребята отказались вернуть деньги, короче, как у нас сейчас такие запросы есть много там, да, и вот многие там пишут претензии, там, мы там можем оформлять всякие жалобы, там, Ростуризм, все такое.
Сейчас очень много пойдет вот именно таких обращений, как я.
А идет уже, да, уже идет.
Да, да, да.
Там два характера. Там.
У меня вот лично свой кейс, в общем, я купила билеты, авиабилеты на, получается, май-июнь. Вот. Купила их еще в январе и, соответственно, до всей вот этой истории с пандемией. Соответственно, на сайте авиакомпании было вывешено объявление о том, что полеты отменяются, оформляйте, пожалуйста, заявку на возврат, и все, значит, мы вам все возвратим. В итоге они мне возвратили только сертификаты, ваучеры. А там как бы достаточно большая была сумма, потому что я хотела лететь с мамой. И эта компания, она как бы летает, ну, не в те места, которые мне интересны, то есть там достаточно узкопрофильная. Вот до сих пор жду, когда мне возвратят деньги. Я понимаю, что я, кроме суда, наверное, вообще никуда больше, ничего сделать больше не могу, потому что они просто это прислали в таком ультимативном порядке, что просто вот по факту уведомили, что вот мы вам прислали бабушки, а мне, и причем срок действия у них год, как бы в этом году я вообще вряд ли куда-то полечу, даже если открою границы, что-то как-то неспокойно все равно. То есть как бы вот сейчас это пройдет год, и что, и что дальше. Вот, поэтому...
Ну вот смотри, кстати, да, вот интересно, я что заметил у российских наших обычных потребителей, у них очень интересная есть установка внутри, что зачем я буду ходить в суд, как бы, да, во-первых, это сложно, вот, долго, медленно, как бы, еще, а во-вторых, как бы, ну, там, где там деньги-то небольшие, может, или большие, как бы, я потерплю где-нибудь, там, я смирил, что-то еще, но никто не знает, сколько реально можно денег там получить в суде, то есть никто. Вот, например, я сейчас подал иск в суд, значит, у меня там стоимость тура, не тура, ну, стоимость аренды отеля плюс размер штрафов за то, что они уже не вернули, ну, пошло там больше там, месяца, а им не вернули деньги. Так вот, там же за каждый день просрочка, там, здесь законно указано. И сейчас у меня стоимость штрафов равна стоимости отеля, представляешь?
А вот если компания разорена, я не особо помню из курса университета, что делать с банкротами, но мне кажется, но... что все усложняется.
В этом, да нет, то есть там тоже можно все это делать, как бы, там просто уже арбитражка начинается, там, то есть немножко в другом формате все это начинается. Вот, там исполнительное производство начинается, ну, как бы дальше уже ты трекаешь этот исполнительный лист, то есть там... Тоже несложно. Так интерес в другом. Значит, я в иск включил стоимость услуг. Я не за бесплатно юзаю свой сервис, потому что так же плачу, как и все остальные пользователи. Значит, включил туда услуги. Получилось так, что где-то там 15 тысяч рублей на круг там, с подготовкой иска, выездом юриста там два раза в суд. И получается для меня, например, сервис бесплатный. На самом деле для каждого человека, кто сервисом пользуется, мы автоматически включаем стоимость сервиса в иск. Ну, мы просто включаем все услуги по иску. Вот, и получается, если ты выигрываешь, тебе вообще бесплатно.
Ну, это понятно. Я просто попытаюсь объяснить психологию, в том числе и свою, по поводу судов. То есть, например, если бы я не знала об этом сервисе, о вашем, который, напомню, называется «Юрист-сосед», то мы его так даже и не назвали, по-моему. А, значит, я...
Ну, и адрес еще, адрес простой, сосед.legal.
Ага, да, верно заметил. Вот, значит, я что хочу сказать, просто вот без этого сервиса, ну, серьезно, я бы не пошла ни в какой суд, и я сейчас, конечно, все равно подожду, ну, моя сумма, она как бы, что меня останавливает? Меня останавливают расходы на юриста, мои нервы, мое время. И вот, понимаешь, после всего этого как-то сопоставляешь все и понимаешь, что, ну, нет, ну, не хочу туда я идти. Понятное дело, что если я знала об этом существовании там вашего сервиса, то, конечно, да, я бы выбрала сервис. Ну, то есть мне все равно мои деньги дороги, вот, и я бы заплатила вам, если бы это все меня взяли. То есть в этом ключе, конечно, круто. И да, я считаю, тогда нужно как-то бороться за свои права, вот, потому что, к сожалению, у нас прям вот очень часто...
Ну, то есть это нормально, на самом деле это нормально, как бы это... Когда ты говоришь, слушайте, я не согласен, вы нарушили мои права, как бы, подождите, как бы, я не согласен. И то есть и ты как бы... самое интересное, мы на уровне UX, пользовательского опыта, как сделали, процесс сбора там, документов под иск, он обычно сейчас, статистика прошла у нас, мы посмотрели, что дольше всех у людей занимает, и некие вещи мы сейчас оптимизируем тоже. Одна из них, теперь, это сбор документов. Вот мы там, у нас есть, мы сделали максимальную возможность, у нас есть адаптивная версия, то есть... А у нас веб-приложение, то есть когда вы переходите по ссылочке на сайт, запускается веб-приложение. Оно максимально адаптивно, то есть и прям лука-лайк, но очень похоже на мобильное приложение. Реально очень похоже. Значит, когда прикладываете, можно приложить туда документы, все просто там сфотографировали, все, они тоже попали, короче. У нас есть, мы сделали чатик в WhatsApp, то есть если там что-то не присоединилось, туда в WhatsApp просто фотографии кидайте, у нас там сидят операторы бэк-офис, они то подцепит вам все эти документы, ваше дело. То есть, ну, мне реально заняло 15 минут, чтобы выслать все юристам и приложить все дело. Реально, минут 15 заняло. Сфотографировал все просто.
Да.
С другой стороны, мне заняло дольше времени найти документ сам. 15 минут 10 искал там, договор, счет, платежку искал. И я понял, что интересно, что вот почему еще подача вот этих всех исков долго, потому что нас не приучили вести в порядке дела. Ну, то есть многие из нас, как бы, они там, ну, там, как бог на душу положит, как бы ведут свои дела в отношении там договоров, документов там, и прочего, да?
Я вот только совершенно недавно, мне кажется, года два назад, начала вести, ну, содержать свои документы в порядке. То есть они мне, слава богу, лежат в одном определенном месте, в папочках, все красиво и понятно, потому что раньше это вообще был какой-то коллапс. И, кстати говоря, я это тоже все хочу отфотографировать, оцифровать, и чтобы мне это все лежало. Потому что сейчас у меня такого нет, например. И я уверена...
А теперь смотри, какой интересный момент. Как бы, если ты через нас подала один иск, у нас твои все документы остались. То второй иск, там, ну, паспорт, там, все такое, у нас они остались. То второй иск, там, просто можно за 2 минуты подать. То есть оскорбили тебя на улице, там, не знаю, в соцсетях. А иск, значит, честь достоинства. Подыщи, вот реально, потому что у нас там за секунду несколько минут там сделать все это, вот, заявку отправить. Или там вот у нас просто был случай очень классный. Пришли к нам с разводом ребята развестись. Там,
да? Не классный случай.
Ну как, ты знаешь, вот смотри, я вот в отношении развода...
Я имею в виду вообще тему развода, она не классная просто.
Вот смотри, вот как бы, вот мне кажется, у нас немножко табуированное общество. Вот табуированное общество у нас как бы, знаешь, у нас есть такой момент интересный, первый такое семейное рабство, значит, оно у нас как-то так идет, как бы там, типа, вошел в семью, обратно нельзя. Ну, смотрите, вообще нельзя, никак. А во-вторых, как бы тема разводов, она постсоветского времени как-то у нас осталась на подкорке, что развод — это плохо. Не в формате, там, развод — это новое начало, там, ну, может, вообще не подходили друг к другу, да, что там, а вот вообще плохо, то есть, как бы, это нельзя.
Ну, да, есть такое. У меня...
Кого-то осуждать там.
У меня вот, да, такое отношение, даже не то, что осуждать, но просто все равно это стресс. Да, действительно, если мучили друг друга очень долго и упорно, то, наверное, это радость. Но, как правило, все равно...
Это слюбится, знаешь, что это как вот, да, у нас такое пошло, да.
Но все равно это стресс, и у нас еще, согласись, у нас еще отношение достаточно такое к девушке, которая развелась, это уже разведенка, а мужчина, который разведен, это просто холостяк, и как бы, ну, согласись, отношение более такое радужное.
Ну, развелся. Ну, я не согласен. Вот я тебе не скажу, что... Не... Вот, наверное, может быть, это там, с 25-30, а в 35 не так. То есть, как бы, в 35 ты такой говоришь, о, да тебе вообще там пофиг. Кто у кого сколько там было штампов там вообще, да, что где там. То есть, вот.
Это да, я про отношения в обществе, потому что женщины очень часто, ну, начинают жалеть, особенно есть ребенок, на ней прям очень многие ставят крест, потому что вот все, кому она теперь нужна и так далее. Слава богу, сейчас эти стереотипы вообще рушатся, сейчас спокойно люди разводятся, потом в хороших, отличных отношениях даже остаются. Я вообще
на таких... Да, дети нормально растут,
да,
уже потом.
Да, общение идет. Я просто как бы сужу по окружению. И вот раньше прям постоянно все, если у женщины есть ребенок, ну как бы реально это крест, и замуж она больше не выйдет, потому что это типа как груз какой-то дополнительный.
Абуза. Да, какая-то прям, да.
Сейчас есть... прям совершенно другая картина наблюдается, и мне, конечно, это очень радует. Вот, я надеюсь, что...
В Тиндере там все сидят, там очень много тоже бывших там разведенных женщин с детьми, там, и никого не стесняется, типа, и даже категория отдельная.
А это просто...
Хочу разведенную женщину с детьми.
Просто очень странно скрывать своего ребенка, ну, правда.
Ну, да, как бы, то есть, это нельзя стесняться, то есть, это вообще нормальные вещи. Я надеюсь, как бы, у нас, как бы, общество вот в этой части, ну, просто, я думаю, что, ну, знаешь, как, смотри, вот, я часто езжу в Ярославль, мы там просто семья, родственники, и я помню, когда туда, или года 4 назад, или 3, по-моему, пришел Яндекс.Такси и Гет. По-моему, лет 5 назад пришел. Да. Слушай, ты не поверишь, я когда приезжал в Ярославль, мне нужно было наличку снимать. Я вечно там, а там еще такси стоит 70 рублей, 80 рублей. Ну, то есть такая сумма такая.
Ну, у меня такая же сейчас ситуация. Я в Воронеже пока приехал.
Понятно.
Понимаю, отлично.
Да, и ты как бы едешь, брянькишь с этими деньгами, значит, там, а там все на Логанах еще ездят, как бы, и там, ну, мягко говоря, таксисты, они так, мягко говоря, неприветливые, то есть это мягко говоря, там, обычно сел там, если по оружию не ударили, уже хорошо. И когда пришел, значит, Яндекс, мне стало интересно, а что будет дальше, как вот будет ли трансформация какая-то в обществе, там, да, и прошел год буквально, и, значит, я сажусь, там, ловлю такси, сажусь, значит, и мне говорят, добрый вечер. Я уставился на него, здравствуйте. А он такой, куда поедем? Я сначала думал, что это какой-то фейк. Ну, то есть, думаю, там тот же Логан, Рено, допустим, да, покрашенный. Но он говорит мне, здравствуйте. Значит, я такой, так, мы едем туда. Значит, я думаю, едем. Я такой, слушайте, а вы раньше работали там, ну, в обычном? Да. Слушайте, а мне интересно, а что поменялось? Что лучше стало? То есть, вот, с Яндекс.Такси. И мне он говорит честный ответ, короче. Он говорит такой, слушайте, ну, конечно, да, дерут комиссию, они там, ну, я стал меньше зарабатывать. Но, говорит, я не вожу с собой наличку теперь. Uh-huh. Я такой, а что, это была проблема? Он говорит, да, мне там стабильно раз в месяц меня пытались ограбить.
Ничего себе.
Ну, то есть, да. Uh-huh. Да, то есть таксисты, они все там такие были на агрессии, потому что их стабильно раз в месяц пытались отжать деньги там. Типа, везите меня в те гаражи, а потом, значит, по башке там, у них там с собой там все чуть ли не оружие там носил постоянно. Ну, это как бы, ну, такое, полу какая-то такая uh-huh. криминализированная схема. Uh-huh. А сейчас, говорит, у меня ничего нет, говорит, у меня все в банке. У меня ничего нет. Что ты мне там по башке дашь, а у меня нет ничего. Нечего красть. А, и говорит, да ладно. Он говорит, ну да, это прям отлегло просто. Просто вообще отлегло. Во-вторых, все идет на карту, ты не надо ничего ходить, там все на карте. Сейчас уже все в телефоне, подъехал, купил кофе, там просто очень удобно. И через где-то года 3 вот стало нормой вообще, они все приезжают чисто, там, ну там есть грязные как-то еще, но уже все здороваются. Но mm-hmm. был момент, когда, знаешь, я там был там далеко, ехал, там, какие-то там сады, что-то еще, а там не ловило Яндекс.Такси, и мне пришлось вызывать по городскому. Там есть такие наши старые городские таксопарки. Mm-hmm. Алло, можно мне машину-то? На Иваново 17. Она такая, да, будет через 15 минут, ждите. Вот, то есть, вот так. Mm-hmm. И вот приезжает машина, и как, вот, как будто бы не был Яндекс.Такси там. Че, залезай! Куда везти? Че тебе там это? Ноги не ставь.
Такое ощущение, думаю, что ты ему денег должен. А не он тебе.
Да, как будто денег. Но это как с инвесторами сейчас в России. То есть, когда тебя даже зовут на пич какой-то там, да, вот нас там зовут, периодически денег дать там, юрист-сосед. А ты приходишь, такое ощущение, что не тебя позвали, а ты позвал, короче, да, и ты кому-то должен чуть-чуть. То есть, как будто долг, да, вот это все.
Раз уж мы заговорили о компании, мне кажется, просто очень долго можно обсуждать всякие насущные наши проблемы. Я просто хочу вернуться к твоей...
Давай.
Все-таки про стартап мы много поговорили. Я считаю, теперь нужно к промсвязь банку вернуться. Я знаю то, что при трудоустройстве ты сообщил о том, что у тебя есть свой стартап, и, в принципе, люди отреагировали нормально. То есть у тебя сейчас вообще нет никаких проблем по совмещению?
В рабочее время я не работаю в стартапе, то есть я там делегирую все. А в нерабочее время я в стартапе. То есть как-то вот. И такого-то у меня нет пока проблем. Я сейчас стараюсь максимально выстроить автономность работы в стартапе, чтобы там ребята работали, то есть как-то ну, такая самоорганизованная команда получается. В бизнесе, то есть тебе, наоборот, даже дают это силы вообще реально, даже интереснее, потому что ты когда идешь на какие-то переговоры там по бизнесу, да, и у тебя собственный бизнес еще, да, то есть, то ты понимаешь такой риск-тейкинг. Ну, то есть, то тебе решение проще принимать, да, там, когда тебя начинают пугать какими-то вещами, ты говоришь, да я все с налогами вот так делать, что вы придумаете вообще, там, ну и что-нибудь там еще. То есть.
Можно и свои еще услуги предлагать, например.
Нет, свои, это конфликт интересов, так нельзя, то есть это, я жестко разделяю все эти вещи, то есть я не мешаю, то есть, ну, есть там люди, которые там пытаются пихнуть там одно, я вот, нет.
Нет, просто это совершенно у тебя две разные должности, все равно это даже, ну, мне кажется, этапы, типа мышления даже могут быть разные, потому что когда ты четко сидишь в офисе, представляешь интересы компании, да, там, в данном случае банка, а с другой стороны, ты даже там не просто какой-то исполнитель, ты уже CEO, то есть, ну, совершенно как-то все по-другому просто там. Картина мира другая. То есть это две совершенно разные картины мира. Меня вот этот вот вопрос больше всего, наверное, заботит, потому что, ну, мне кажется, это невозможно, когда ты сидишь там, выполняешь какие-то текущие задачи основной работы, а потом там переключается что-то вот на свой какой-то бизнес. Хотя, наверное, если ты говоришь, что ты все делегируешь, ну, то, наверное, тут все окей должно быть.
Ты знаешь, ты правильные вещи спросила. Сначала кажется, что это невозможно. Ну, и как бы мне просто интересно, знаешь, экспериментируйся, а смогу ли я? Значит, и что я заметил? Вот я сейчас недавно... Ну, что за позиция у меня? То есть я в коммерческом блоке, я занимаюсь цифровизацией коммерческого блока и запускаю всякие разные новые продукты. Ну, вообще и текущие продукты все. То есть вообще там, субсидии, какие-нибудь овердрафты, факторинги, лизинги, там вот что-то еще. Вот мы все, там, то есть у нас есть компании, еще группы нашей, мы с ними все взаимодействуем, есть большие крупные клиенты, то есть, ну, большие холдинги, с которыми я там тоже там через клиентские службы взаимодействую. Они приходят, им интересны какие-то новые продукты. Есть у нас ДБО, который у меня тоже, ДБО – это банк-клиент, то есть, ну, диджитал, получается, корпоративный, который у меня тоже в департаменте находится. Это все, конечно, очень интересная история. Вот. И мы сейчас очень активно внедряем разные новые цифровые истории, цифровые инструменты, цифровые продукты, цифровые процессы, полностью отказываются от бумаги. То есть, и здесь вот такое, знаешь, предпринимательское мышление, оно позволяет как-то по-новому взглянуть вообще на все вещи, как-то быть более смелее, там, как-то быть более открытие, как-то к изменениям, к идеям, там, что-то еще. Ну и как-то оно, знаешь, позволяет заражать окружающих какой-то энергетикой творения. Типа, говорят, давайте менять. Давайте сделаем, давайте там сделаем, давайте это сделаем. Вот. У нас очень классная команда, и вот мы как-то вместе все делаем. С другой стороны, я что подметил, я сейчас ко мне на собеседование ходит, я ищу людей разных сейчас к себе, продуктологов всяких, и ко мне приходят ребята, у которых только опыт стартапов. Ну, знаешь, есть такие там продуктологи, там, то есть, которые там SEO, кофаундер, и он там с 25 лет только SEO.
Я, кстати, по-моему, смотрела, когда выпуск Дудя с Силиконовой долиной, там как раз кто-то говорил о том, что берут на работу исключительно тех людей, у которых есть опыт неуспешного стартапа.
Да, ну вот смотри, тут как бы такой... Я тоже смотрел выпуск... Он, конечно, такой, знаешь, немножко замыленный, ну, даже немножко замыленный.
Ну, он идеально, мне кажется, он идеально, да, картину скорее показал, потому что я представляю...
Да, искаженную, просто сильно искаженную картину. Вот пример, вот смотри, я сейчас собеседую людей, короче, стартаперов, они, есть там ребята приходят ко мне, которые там последние 10 лет, вообще всю жизнь работают только на себя, всю жизнь. И у него нет корпоративного опыта. Но вообще, как бы, что я слышу обычно часто, корпоративный опыт – это плохой опыт. Вот я часто слышу. А стартап-опыт – это хороший опыт. Ну, то есть, если ты стартапер, если есть как там своя стартап, а если он еще и деньги зарабатывает, а если ты еще и купаешься, вообще, твой опыт очень ценен, как бы он лучше, чем корпоративный. Потом берешь этого человека, стартапера, помещаешь в корпорацию, и бац, и получается так, что он ничего не может сделать, просто ничего. Ну, то есть, он приходит на комитет, его там закидывают всякими там палками, камнями и всем, и он буквально там через там полгода сдувается и увольняет. То есть я очень много таких вещей видел, очень много.
Это объяснимо. Ну, потому что, правда, как правило, когда у тебя маленькая команда, ну, я имею в виду стартап, там у тебя бизнес свой, решения принимаются быстро и реализуются быстро все равно.
А там даже не решение вопрос, знаешь, это как бы там в компетенциях. То есть не, когда у тебя маленькая команда, или там ты занимаешься какой-то моносервис, там, не знаю, там, экспресс-тесты на ковид какой-нибудь там делаешь, да? А вот зачем тебе знать МСФО? Ну, и зачем тебе знать там какой-нибудь, что такое госзакупки? Да? Зачем? Не зачем, ты никогда не столкнешься с ними. То есть, ну, может, когда-нибудь столкнешься, там, когда пойдешь в госучреждение, но ты даже не будешь знать, как госзакупки проводятся просто. Какая-то тендерная комиссия, и закупочная, и прочее, прочее, прочее. Но когда ты попадаешь внутрь компании, то есть, и то... Получается так, что там ты уже вроде взрослый человек, а у тебя, ну, многие компетенции просто по нулям. Просто финанализ по нулям, значит, экономика по нулям, бюджетирование по нулям, значит, там, да, ты умеешь посчитать юнит-экономику, там, не знаю, конверсию определить, но рассчитать маржу, там, какой-нибудь сложной аллокациями, все, ты не в силах, все просто. Или рассчитать какой-нибудь, там, не знаю, NPV, там, какой-нибудь RROC, там, RROC RVA, сложные финансовые показатели посчитать, которые используются в большом мире, ты не можешь. И получается так, что вот чего-то Дудь не сказал в своем ролике, о том, что идеальный мир там, где возникает симбиоз этих двух культур, корпоративной и стартаперской. То есть, ну, когда мы из корпоративных берем самые лучшие инструменты какие-то, да, и вот ты их впитал, и впитал в себя стартаперский дух. Потому что я очень много видел людей, очень много, реально, на позиции SEO в стартапах, ты с ними говоришь, а там реально, знаешь, так, ну, организация на уровне какая-то такая, то есть совковая. Но зато ребята очень круто разбираются в инвестициях, типа, какой раунд, там, значит, у кого сколько занять.
Ну, я вообще, кстати говоря, из интервью тоже в рамках нашего подкаста узнала, что многие стартапы тоже довольно-таки странно себя могут вести с теми же самыми инвесторами, корпорациями, то есть там с презентациями оказалась у всех беда. То есть для меня вообще было открытие, что компании, ну, стартапы, которые никто не знает, они даже, ну, могут не прийти навстречу, не подготовить презентацию, там, короче, как-то очень халатно относятся. Наверное, это какие-то, может быть, они себя считают гениями, и как бы они вот чем-то увлечены, что-то делают, там, пилят свой продукт, и все. Остальное все вот чуждо, это все земное.
Знаешь, у нас был смешной момент такой, значит, ну, в корпорации есть такое понятие, как дью-дил кандидата. Вот, то есть, когда нужно заполнить анкету, там, да, ее там проверить службу безопасности, всякие комплайансы и прочие профильные подразделения. А для этого нужно резюме.
Не носит резюме?
Да, да, значит, его попросили, короче, кандидата попросили резюме прислать, значит, в ответку написал резюме. Вы не видели, еще раз, вот мой YouTube-канал, что-то там еще, резюме пришли.
Сейчас же такая тенденция, что просят соцсети, и мне кажется, скоро уже вот именно стандартное консервативное резюме в том виде, в котором оно сейчас, допустим, существует, мне кажется, оно, скорее всего, вот доживает последние дни. И, как правило, ну, даже если оно там и будет востребовано, то есть действительно это какие-то, наверное, все-таки большие корпорации, где все-таки не так гибки и быстры к изменениям, но мне кажется, туда там появится скоро обязательно пункт, прям обязательно, это ссылки на твои соцсети, потому что...
Да, не говори, кстати, когда приходит резюме, там нету ничего, я такой, так что, даже фотографий нет, потому что, что за чувак вообще, начинаешь фотографию гуглить, пытаться найти, его вообще нигде нет. А знаешь, самое интересное, мне пришел один товарищ, говорит, такой, мне нет в соцсетях, я говорю, почему? Он говорит, такой, потому что это американские базы, это американские спецслужбы, вообще реально. И у него кнопочный телефон, значит, вот.
Можно уже много сказать об этом человеке, то есть явно в IT-компании ему будет сложновато работать.
Да даже в банке, понимаешь?
Как да, бы, да, конечно. Да. Везде, в принципе. На самом деле, сейчас уже мир настолько весь пропитан соцсетями, диджиталом, что по-другому вообще никак нельзя. У меня даже мама уже все смирилась, скачала себе все необходимые приложения, мессенджеры. Нет. И вот я, конечно, очень счастлива, потому что...
Знаешь, я удивился, как быстро у меня дочка начала погружаться... То есть ей 6 лет, и... у меня снова случилось событие. Я купил ей первый телефон. Значит, купил, дал ей. Значит, мне стало интересно, что будет дальше. Значит, я поставил туда приложение, значит, там для контроля с детьми. Ну, знаешь, там есть такие. Где там видишь, чем он занимается в телефоне, ограничиваешь там посещение интернета там. И любое приложение, он требует согласования у тебя. Значит, буквально хватило 2-3 дней, чтобы она разобралась, как все это устроено. Теперь мне звонит. Я, папа, значит, я там тебе кинул несколько запросов, ты должен их согласовать. Я говорю, а что за запросы? Она мне рассказывает, это приложение для этого, это приложение для этого, это приложение для этого. Так, давай, согласовывай их, мне нужно в них поиграть уже.
Это же у них новая реальность, то есть, точнее, для нас новая реальность, а это уже их реальность. Поэтому, бы бесполезно как-то что-то ограничивать, мне кажется, вот. Нужно просто смириться и, да, конечно же, сделать так, чтобы там дочка была все-таки не 24/7 в этом телефоне, а все-таки познавала.
Ну, да. Мир. Ну.
Но смириться с тем, что вот телефоны — это как бы неотъемлемая составляющая, это все, мне кажется, это вот факт.
Ковид очень интересную тему вскрыл, да?
Да.
То есть, смотри, я записал курс по цифровой экономике, он до сих пор доступен, там, если погуглить, там, на платформе Epic. Я там себя размещу, там, в Фейсбуке его еще раз. Что такое цифровая экономика вообще? Вот что это такое? На самом деле там есть четкие определения в мире. Есть целый индекс цифровой экономики в Европе, который измеряется. То есть там туда входит наличие доступа к интернету, да, наличие количества услуг, заказываемых дистанционно и прочее, прочее, прочее. Ну и для того, чтобы Россию перевести вот это все, да, в цифру, там были национальные проекты инициированы там пару лет назад. Знаешь, да, про них вот эти вот большие, там, по-моему, 7 штук. Интересно было, как вот эти 3 месяца коронавируса реально вся страна просто прыгнула в диджитал, просто реально с разбегу.
Больше не было никаких возможностей там ни в плане...
Ну, да, да. Вот вспомни, сколько вот до этого было обсуждений. Да зачем нам диджитал? Да зачем нам удаленное? Да, да в офисах хорошо. Да, вы, да у нас там целый ритуал. Да мы туда... А сейчас в обратку пошло. Типа вот мне просто... Я просто сталкиваюсь с этим. Зачем вообще в офис выходить?
Ну вот я единственное для себя вижу причину выходить в офис. Это, наверное, тем, у кого все-таки есть семьи, да, с детьми, с маленькими особенно. Ну потому что невозможно все-таки грамотно прям переключиться, уйти с головы в работу, потому что все-таки есть маленькие дети, это отвлечение, как ни крути. И, наверное...
Ну, все, давай по-честному.
Ну, вот я, да, я сейчас тоже вот пытаюсь какую-то причину еще найти. И я, ну, для себя, например, я точно не нашла эту причину, потому что...
Это чисто психология, на самом деле, офис... То есть для многих это некое такое место, как в церковь пришел, там, типа, я чувствую себя по-другому, там, знаешь, там, и пришел на медитацию в зал йоги, знаешь, там, просто, как бы, для них офис, оказывается, это не рабочее пространство, это больше психологическое пространство, кому-то там просто комфортнее, потому что, ну, дома некомфортнее, но вот эти 3 месяца, они показали реально вообще, что вот там все начали работать спокойно, еще даже более эффективно, я более тебе скажу, я столько вот давно не работал, ты встал, и до упора работаешь, там, и мы столько всего переделали, там, какие-то тонну продуктов запустили за эти 3 месяца, просто тонну.
У меня, например, просто сэкономилось время на передвижение. Ну, потому что ты никуда не ходишь, соответственно, ты не тратишь время на дорогу, и...
Перекуры, эти кофебрейки, это все.
Да, да. Я честно могу сказать, что вот, когда я работала в офисе, мне периодически приходилось там как-то подготовиться тоже своего рода, провести ритуал какой-то, чтобы сесть там, задачу и так далее. Сейчас вот правда, ну, никуда ходить нельзя было, и спокойно все как-то обошлось, никуда это не
происходило. Мир не рухнул вообще, да.
Кроме комнаты другой, и, ну, у меня еще тут, я у родителей, тут дом, я входила в огород, мне было прекрасно. Вот, соответственно, я думала, честно, что у меня там не получится с какой-то самоорганизацией и так далее. Но, в принципе, вот, да, показало то, что спокойно я самоорганизуюсь, у меня есть четкий режим, плюс ко всему вот эти конфколы, они также держат тебя, так сказать, в узде. Поэтому
да,
здесь
нет
проблем, и меня порадовало то, что действительно многие корпорации тоже предложили своим сотрудникам, по крайней мере, даже до конца года остаться на удаленке. Ну, то есть вот раньше все равно относились к этому достаточно скептически.
А ты знаешь, почему, кстати, относились? Одна из причин была — это безопасность. То есть как бы, ну, то есть у многих компаний была четкая установка, что это небезопасно. То есть удаленная работа — это небезопасно, потому что там сотрудники могут взломать, что-то там украсть данные, там... Это же интернет.
Но если он работает в каких-то, ну, я не знаю, у нас, допустим, нет каких-то софтов специальных, вот где, не знаю, интерфейсы, где мы сидим, там работаем.
Клиенты всякие там прочее.
Да, клиент-сервис, это как называется, платформа специальная. А у нас такого нет. Единственное, что может взломать, это... не знаю, ну, личные какие-то переписки, но они в любом случае могут взломаться там в офисе или я на удаленке.
Вот, вот, о чем речь. То есть, как бы, получается так, что все эти страхи, ну, которые нам служба безопасности всех этих организаций, ну, накрутили у нас, что там сейчас все как капец, мы выйдем, нас все украдут, ничего не украли.
Да.
Ты видела, все сегодня сняли блокировку Телеграм официально?
Сегодня уже? Я видела, только готовились к этому. Ничего, по-моему, не изменилось.
Теперь можно поставить на десктоп нормальное, нет никакой блокировки там.
У меня стоит, все хорошо. Я все-таки хочу про Промсвязьбанк. Вот. У меня как раз вот вопрос в догонку удаленной работы в банке. То есть как у вас произошли, какие изменения с режимом работы? И там, может быть, какие-то планы или прогнозы, как много сотрудников вернется в офис или останется на удаленке?
Слушай, ну, это такой, знаешь, это интересный вопрос, мы сейчас его изучаем в целом. Я, например, сторонник того, что, то есть, если вообще тебе не нужно быть в офисе, там, ну, какими-то документами, входящими в работу, то зачем ты здесь нужен? Давайте площади освободим просто, и все. Мы сейчас изучаем вопрос. Там у нас там целый проект на эту тему запущен, вот, в котором мы там будем сейчас гибкие пространства, гибкий офис, там все такое.
У нас, изучать. Кстати, есть коворкинг, если что. Это такой мягкий намек. Нам нужны новые резиденты, поэтому welcome.
Ну, ты знаешь, вот я, например, за, то есть, как бы, здесь мы, как бы, ну, вот, внутри всей, у нас не все вышли, то есть, у нас, как бы, сейчас пока официального выхода всех не было, то есть, у нас вышли руководители департаментов, ну, то есть, это топ-менеджеры вышли, все там, на работу там, да, и заново. Ну, и точно люди выходят, а остальные пока нет, чтобы там массово там как-то не перезаражать друг друга. И вот мы сейчас смотрим вообще, а может быть, как бы нет смысла всех выгонять, может, там как-то оптимизировать. Сейчас, тем более, же есть новые правила Санпин, это, знаешь, там полтора метра вокруг себя. Тоже, как бы сейчас же, а у всех же офисы, знаешь, как муравейники, нашпигованы там.
Конечно.
Если люди выходят, как бы, то как это? То есть, на самом деле, мне тоже интересно, как другие компании будут делать эти нормы Санпин, вот это все как-то тоже не до конца понятно про эти полтора метра. И здесь возникает резонный вопрос, типа, а может быть нам вообще перейти всем, ну, нам тоже как постоянку, вот там Альфа-банк до конца года?
Да, я вот поэтому я и привела как раз пример, то есть там до конца года, ну, Facebook, из таких крупных компаний, Facebook, Google, они тоже на удаленку всех ставили.
У нас пока они все, то есть мы пока вот официально не, я могу по своим сказать точно, как бы, я всех не вызывал, то есть я там точно вызываю ребят, когда там нужно что-то сделать, там, да, там какой-то документ там отнести, где-то поучаствовать. Но даже я сейчас один из моих проектов, вот, который там с ребятами, с партнерами ведем, это проект по цифровизации комитетов. Мы сейчас запускаем, вот буквально там через пару недель у нас будет первый цифровой комитет. То есть он в онлайне там, ну и в Zoom, как бы там специальная программа, там вот это мы все будем делать. И материал доступный будет там специально на планшетах, на там компьютерах. Ну, то есть мы старательно уходим к тому, чтобы не собираться просто так с людьми.
Прекрасно. Вот. Прекрасное решение. Я надеюсь, многие действительно поменяли такую позицию обязательного пребывания в офисе. И я вообще за эффективную тоже работу. И ни в коем случае, особенно сейчас, мне кажется, когда все говорят о второй волне.
Мне кажется, я вчера только вечером на веранде посиделся, просто спокойно, думаю, как хорошо. Просто веранда, просто сидишь.
Да. Спасибо тебе большое.
Да, было, пожалуйста.
Интересно, потому что у нас своего рода такой получился не то, что официальный диалог, а скорее просто разговор двух приятелей. У меня, по крайней мере, такое ощущение осталось. Я думаю, что в дальнейшем будущем можно еще что-то
сказать.
Да. Потому что ты же пишешь книгу, я так понимаю, опыта у тебя много, есть чем делиться.
Да, да, там книга. Я же читаю лекции, вот у меня осенью будет лекции в Стокгольмской школе бизнеса. Вот, я еще лектор в школе Макс, это на базе британки школы.
А, я знаю.
Ну, британская школа дизайна.
Еще раз спасибо большое. Я, в свою очередь, напоминаю, что наш подкаст доступен на всех популярных платформах: Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, ВКонтакте и CastBox. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Все они находятся на нашем сайте cech.com. Всем удачи. Обязательно услышимся в следующем подкасте.